Итоги 2019 года.
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и политолог Георгий Бофт. Подумали мы, а не подвести ли нам итоги года. Ну и решили, соответственно, их подвести. К тому же итоги... И вообще этот год можно считать особенным. Вот если прикинуть даже последние 5 лет, его можно считать особенным, потому что произошло очень много всего именно необычного. По крайней мере, ну, гражданское общество активизировалось. Дело Голунова, которое очень сильно и много изменило, на мой взгляд. Но начнем не с этого. Начнем с печальной новости, которая произошла не у нас, а произошла, хотя она касается всех нас, духовно как минимум. Это пожар в Нотр-Даме, вы помните, да, в этом году произошел. Париж, собор Парижской Богоматери целиком почти сгорел, только стены остались. Помните, как многие российские представители элиты, среди них были разного толка чиновники и политики, которые призывали скинуться и помочь бедной Франции починить собор Парижской Богоматери. Но я что-то не помню этих чиновников, я что-то не помню, чтобы они кричали и призывали людей помочь, например, пострадавшим от наводнения в Тулуне. Ну, так вот, просто для сравнения.
Ну, были аналогичные случаи, когда один из российских известных олигархов помог пострадавшим от наводнения в Венеции, но не стал тоже помогать пострадавшим от наводнения в Тулуне. Мне кажется, что жертвам наводнения в Тулуне сбор средств организовывался нашими гражданами, но о результатах его ничего не было объявлено, к сожалению. Мне кажется, что там невыдающиеся результаты были. Ну, а что касается собора Парижской Богоматери, то призывы были, но неизвестно, кто на самом деле пожертвовал существенные деньги на это дело. Ровно так же, кстати, произошло с французскими богатеями. Там многие анонсировали то, что они большие деньги отчислят, но, по сути дела, никто, некоторые не перечислили.
Но вопрос в том, почему российские, назовем их миллионерами, ибо в России стать миллионером не так уж и сложно для представителей некоторых профессий, я имею в виду. Так вот, почему некоторые миллионеры охотнее помогают Европе, чем здесь своим?
Это может быть связано с тем бизнесом, который они имеют на Западе и в Европе в частности. Это, во-первых. Во-вторых, пиар-эффект от помощи Парижскому собору гораздо больше, чем от помощи Тулуну. Я имею в виду пиар-эффект для тех, кто имеет платежеспособный спрос. Есть еще один фактор. Наши люди не очень любят, и чиновники, и богатые люди, и бедные тоже не очень любят помогать нашим, поскольку эти деньги, они идут через отечественных чиновников, а отечественные чиновники являются априори под подозрением в том, что они эти деньги разворуют. Нету гласной прозрачной процедуры трат. Потому что, с одной стороны, да, вроде надо помогать жертвам Тулуна, а с другой стороны, мы видим, что снят губернатор был Левченко, коммунист, да, за то, что люди не получали помощи, которая им даже была положена. И президент туда 2 раза прилетал, кажется, да, и оба раза были какие-то нарекания к местным властям, что то не сделано, это не сделано. Хотя деньги выделены. Куда они делись, эти деньги? Вот и у простых жертвователей ровно такие же подозрения, что деньги-то разворовываются, в том числе на помощи пострадавшим.
Хорошо. Заберемся глубже в менталитет, в голову вот этим самым богатым людям. Почему нет желания помогать здесь своим, тем не менее? Я понял про бизнес, что они имеют там какой-то интерес. Но, слушайте, а разве они не понимают, что и Россию тоже надо как-то поднимать с колен в любом случае? Или это не входит в их планы? Просто
бизнес-интерес...
думать о том, что гори оно огнем, но это не совсем как бы состоятельная
логика. Бизнес-интерес в Тулуне довольно ограниченный, скажем так, поскольку это бедное место, и никакого бизнеса там в обозримом будущем не будет. Поэтому из него же не сделали свободную экономическую зону сразу после наводнения, куда бы потекли деньги, в том числе и на помощь жертвам. Там, в общем, разрулили за счет федеральных денег, федеральных средств.
Ну, ладно.
И жилье построили тоже в основном за счет федеральных денег, а никаких не частных. Государственный бюджет с этой задачей, в общем, и в целом справился. Но в процессе расходования этих средств были большие вопросы к чиновникам, которые ими распоряжались. Поэтому и у частных жертвователей есть подозрение, что у них же нет под рукой Следственного комитета, который проследит, как расходуются их средства. Следственный комитет следит за расходованием бюджетных денег, а не частных.
Ну, хорошо. В общем, насколько я понял, в этом смысле все печально, и ждать нам помощи неоткуда.
Не очень оптимистично, скажем так.
Ну да, да вообще славитесь вот с таким отношением ко всему, не очень оптимистичным. Идем дальше. Среди любопытных новостей Зеленский стал президентом Украины. Тоже, это не просто новость, там, новый президент на Украине. Нет. Президентом Украины стал совершенно неожиданный человек. Более того, шоумен, внезапно появившийся. Ну, хорошо, в него вложил деньги олигарх Коломойский и в его предвыборную кампанию. Но, тем не менее, обычный человек, шутник, выигрывает у профессионального политика выборы. Причем люди, насколько мы с вами понимаем, пришли на прозрачные, честные выборы. На Украине прошли честные выборы. И они честно поддержали человека в условиях, когда они, Украина торчит МВФ, какие-то баснословные деньги, выбрали, назовем вещи, людей своими именами, левого человека, и вот сейчас он будет двигать Украину в светлое будущее. Получается ли у него, кстати, вот прямо сразу вопрос.
Пока рано говорить, что у него получается, и рано говорить, что у него не получается. Очевидно, что стремление есть, желание есть большое, в том числе к миру в Донбассе, естественно, на условиях Киева, а не на условиях Москвы, потому что он же все-таки украинский президент. Вот. Но я не вижу пока больших подвижек, но и времени мало прошло. Не все может сделать за сколько прошло.
Ну, меньше полугода.
Меньше полугода даже прошло. 12 месяц, он в 6-м, ну, полгода прошло, да, за полгода он пока, конечно, не достиг впечатляющих успехов. Но в то же время мы не видим особенно каких-то громких коррупционных скандалов, что вот новые дорвавшиеся до власти чиновники из партии «Слуга народа», они там уже куда-то присосались, что-то своровали, и что-то были там пару каких-то мелких скандалов, связанных в основном с просмотром порносайтов.
Но это не грех.
Ну, не грех, да, не грех. Тем более не политический грех.
Люди смотрят на политиков таким консервативным взглядом, что называется, вообще-то.
Это да.
Георгий Георгиевич, поэтому это не грех с чисто бытовой точки зрения.
Одни смотрят консервативным взглядом, а другие смотрят совсем даже либеральным взглядом. Поэтому, значит, у них есть определенная традиционная сексуальная ориентация. В этом можно же найти тоже положительный момент.
Но это не отвечает европейским ценностям, кстати. Они прямо в разрез.
Не отвечают.
Прямо в разрез. Так что какая тут Европа? Тут нужно двигаться другим путем. Но мы с вами наш лозунг должны вспомнить, что мы не очерняем Украину. Просто немножко иронизируем. Угу. Как вы считаете, почему проиграл Порошенко? Это все-таки так или иначе, это серьезный политик. Он проиграл ни серьезному, ни политику.
Никаких экономических результатов его правления положительных украинцы не почувствовали.
Безвиз. Он организовал безвиз. Это его достижение. То есть они могут свободно передвигаться по Европе.
Только денег нет. Оказанная услуга ничего не стоит. Это случилось практически по результатам Майдана. Это было как бы плата за те протесты, которые случились при Януковиче еще, можно сказать. Поэтому задача, кстати, безвизового режима, она была при Януковиче поставлена. Но да, это, можно сказать, положено. Это воспринимается уже как данность, как должное. И при этом ведь люди едут на заработки в Европу, а в основном украинцы используют безвиз для поездок на заработки, нелегальные или легальные, если речь идет о Польше. Это, в общем, не от хорошей жизни происходит, а от того, что нет работы дома адекватной.
Ну и неадекватной тоже никакой нет. Вообще, как бы, с работой на Украине крайне печально. Но я люблю общаться с таксистами. Я ехал накануне в такси. Таксистом был белорус. Очень разговорчивый. Угу. Мне любопытную вещь рассказал. Я вот покупаю белорусские продукты, и я с ним начал о них говорить. Он говорит, белорусские не бери, украинские бери. Вот мы в Белоруссии ездим на Украину, и там покупаем колбасы, сыры. Я у него спрашиваю, откуда на Украине хорошие колбасы и сыры? Натуральные. Он говорит, натуральные, натуральнее, чем белорусские. Я говорю, откуда? Ну, вот есть. Я говорю, а где они производятся? Ну, вот заводы. И я понимаю, что речь идет о еще в советские времена построенных заводах. То есть декоммунизация дошла не всюду.
Ну, хорошо. За этим, может быть, своя мифология определенная, потому что многие считают, например, что белорусский как раз товар хороший. Я, например, думаю, что товары, которые произведены продовольственные в зоне отчуждения или близко к ней Чернобыльской атомной электростанции, они по определению не могут быть хорошими, и я не очень верю тому, как это все проверяется.
Что касается нормандского формата, раз мы обсуждаем тему Украины, насколько состоятелен этот формат и насколько он будет состоятелен в будущем, какие итоги у этого формата по прошествии вот целого года? Мы же говорим про год 19-й, далее год 20-й.
Для России сохранение этого формата выгодно. Сохранение этого формата гарантирует не ухудшение санкционной, в том числе, политики по украинскому направлению, обеспечивает контакты с европейцами, прежде всего с Францией и Германией, и, в общем, позволяет России держать конфликт на Украине в замороженном виде, где он находится уже не первый год. И, в принципе, содержание этого контракта в замороженном виде дает России некоторые определенные рычаги влияния на Украину, прежде всего в части предотвращения вступления ее в НАТО. Это служит таким постоянно горящим красным сигналом для тех, кто захочет дальше втягивать Украину в НАТО, что если вы продолжите это дело, то конфликт из замороженного станет размороженным. Я думаю, что так и произойдет, если это будет сделано.
Вы говорите, нам выгодно, выгоден нормандский формат, но выгоден, он будет продолжать существовать в том же виде?
Пока будет продолжать существовать в том же виде, поскольку европейским политикам тоже имеет смысл сохранять имидж того, что они занимаются миротворчеством на Украине, которое все-таки считается в Европе важной проблемой. Они относятся к этому довольно серьезно и участвуют вот в урегулировании этой проблемы по мере сил. Если там будут какие-то раз в 10 лет происходить положительные подвижки, уже хорошо.
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт в студии. Подводим итоги года. Сейчас прервемся на пару минут. После этого продолжим.
Итоги 2019.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Итоги 2019 года.
Иван Панкин и политолог Георгий Бовт. Продолжаем подводить итоги 2019 года. Георгий Георгиевич, ну вот мы с вами говорим про Украину плотно и не очерняем ее по ходу. Я всегда буду этот момент отмечать. Давайте вспомним и про обмен пленными, в том числе Сенцова. Считается, что обменяли Навышинского. Будут ли еще подобные обмены?
Будут. Мне кажется, что они могут произойти даже до Нового года. Во всяком случае, лидеры в Париже, когда встречались, они договорились, что это должно произойти до Нового года. Но вот в момент, когда мы с вами беседуем, пока этого еще не произошло.
Как вообще относитесь к тому обмену пленными?
Ну, он носил очень ограниченный характер.
В чем его ограниченность?
В количестве людей.
Да нет, немало людей было.
Ну, около 30 человек всего, с той и с другой стороны.
Вы считаете, это мало?
Мало, конечно.
Причем до этого, когда мы... Это самое большое число.
Да, самое большое число.
Но вы говорите очень ограниченное.
Ну, ограниченное, потому что гораздо большее число людей находится задержанными с той и с другой стороны. Мы даже, кстати, не знаем, сколько. Говорят о десятках людей. Вот. И, в принципе, надо поменять всех на всех уже.
Почему так считаете? Эти люди нарушили закон. Там не так все просто. Я надеюсь, что закон работает, и их дела рассматриваются по существу.
Когда мы задерживали украинских моряков, нарушивших российскую границу, мы тоже говорили, что они нарушили закон. И вообще не являются никакими военнопленными. Они, значит, нарушили закон о государственной границе Российской Федерации, поэтому они уголовные преступники. Вот. Тем не менее, почти год прошел, и их обменяли, как ни в чем не бывало. И никакого закона они не нарушили. И, кстати говоря, ничего не слышно ни о том, что их помиловали по результатам прекращения уголовного дела. Просто взяли и поменяли.
Ну, кстати, я не считаю, что конкретно они нарушили закон. Я считаю, что действовали, собственно, по приказу.
Такова была официальная позиция российского руководства.
Они действовали по приказу, правильно ведь?
И глотки драли наши пропагандисты, многие говорили, что они как раз нарушили закон. Да, действовали по приказу, но, тем не менее, это не важно даже, действовали они по приказу, нарушили ли они закон. Главное, что официальная позиция сначала была одна, а потом нарезка поменялась. А про Савченко что говорили? Что она такая, сякая, там, потом взяли, тоже поменяли прекрасно.
Ну, да.
Очень политизировано.
Побыла, кстати,
очень политизировано заведение уголовных дел в отношении граждан Украины. И тот, кто еще вчера был террористом, тот же Сенцов, например, его тоже обменяли. Как же террористов мы же не меняем, как же его поменяли?
Да, я помню, как Путин жестко отвечал режиссеру Сокурову, который входит в состав Совета по правам человека, что этот человек угрожал жизням людей, поэтому ни о каком его помиловании речи быть не может. Но президент поменял свое мнение.
Да, поменял свое мнение, да.
Правильно сделал?
Да. Мне кажется, правильно, поскольку в российско-украинском конфликте или гибридной войне все настолько сложно, что, в общем, она не подпадает под такие традиционные рамки суждений, там, где уголовное право, неуголовное, там все очень политизировано, и весь этот конфликт, прежде всего, следует рассматривать под политическим прицелом.
Вы знаете, я вот вас слушаю, у меня складывается впечатление, что нужно просто вот в случае задержания каких-нибудь условных диверсантов их сразу на Украину отправлять, понимаете?
Смотря каких. Если это грузинские диверсанты, то не надо их отправлять на Украину. Если понимать наш конфликт как войну, то это не диверсанты, а враги, военные противники. Соответственно, с военными противниками надо поступать по законам военного времени. Соответственно, сначала их пленять, а потом, по окончании войны или по условиям перемирия, менять как военнопленных. Так вот происходит в случае войн. Тот, кто вчера был диверсантом, он потом становится просто пленным, подлежащим обмену.
В следующем году мы решим вопрос просто. Путин разговаривал с Зеленским, и они, насколько я знаю, обсуждали тему обмена пленными, обмена заключенными, можно понимать как угодно. Как вы считаете, в 2020 году состоится полный обмен?
Сложно сказать, не знаю. Какие-то вопросы могут остаться нерешенными. Пока не закончится конфликт, могут появляться ведь новые задержанные, и в том числе на линии соприкосновения. Поэтому пока конфликт есть, то полный обмен всегда может не закончиться, потому что любой обмен будет неполным, поскольку сегодня поменяли, а завтра еще кого-то задержали.
Переходим к другой теме, это громкие аресты. Что называется, к внутренней политике. Я всегда называю такие вещи внутренней политикой. Это громкие аресты так называемых ВИПов. Был задержан в начале года, вы помните, сенатор Арашуков. Угу. Например, к нему, к его задержанию. Как вы отнеслись? Вспомните, пожалуйста.
Что ж так долго ждали? Про Арашукова говорили, на него указывали. Люди подозревали его в убийствах за много лет до этого. То, что воровство газа происходило на Северном Кавказе с участием целого бандформирования всяких межрайон газов местных, это тоже было известно. Тем не менее, последовали потом отставки и на газпромовском уровне некоторых топ-менеджеров, связанных с этой историей. Мне кажется, что задержание и расследование этого дела сильно затянулось, и его долгое время тормозили. Вот. А почему оно вдруг состоялось? Ну, что-то там перещелкнуло на каком-то уровне. И лучше поздно, конечно, чем никогда.
Также в этом году, как вы помните, арестовали Михаила Абызова, министра Российской Федерации по координации деятельности открытого правительства.
В правительстве Медведева.
Это, кстати, такая... никто даже не знает, что это такое, да.
Там была история, когда формировался кабинет министров Медведева, Абызова, поддерживавшие его люди, тянули на пост вице-премьера. Но администрация президента, я так понимаю, что и президент, выступили против этого, поскольку не доверяли Абызову. И ограничились тем, что ему дали, в общем, такую вполне бессмысленную должность министра открытого правительства. Никаких особых результатов это открытое правительство не имело. Оно там занималось именно тем, что вот должно было открыть правительство, то есть сделать его работу более прозрачной, там, как-то реагировать на чаяния граждан и прочую ерунду. Ничего этого такого кардинального не произошло. Сейчас мы занимаемся... Можно еще создать сейчас министерство регуляторной гильотины, еще специально вот такое министерство создать, и тоже его результат будет примерно такой же нулевой. В деле Абызова тоже большой имеется сильный политический подтекст, поскольку дело это относится к делам, ко временам, когда он еще не был даже министром, до того, как его назначили министром. 6, 7 и даже 8 уже сейчас летней давности. Я всегда отношусь подозрительно к тем уголовным делам, которые возникают столь задним числом. Мне кажется, что это на результат борьбы политических кланов в высших эшелонах власти.
А вы не знаете, да, что такое открытое правительство? Я помню, нескольким людям, не менее мудрым, чем вы, задал вопрос, что такое открытое правительство, и никто толком не смог рассказать, что это такое, чем конкретно оно занималось.
Оно должно было и занималось всякими инициативами в области вот такой прозрачности работы государственных органов, в том числе цифровизация, какие там регламенты упростить, какие, значит, убрать вовсе. Вот, в принципе, регуляторная гильотина – это отдаленно примерно то же самое. Где должна быть какая отчетность там прозрачная в работе и так далее, какие должны быть упрощены. Оно должно было также, значит, смотреть на инициативы граждан, вот, которые соберут 100 тысяч подписей и больше, оценивать их предварительно и направлять на рассмотрение в Государственную Думу со своей рекомендацией. Несколько таких законопроектов действительно были представлены, но ни один не был принят в результате. Но вот инициатива граждан по 100 тысяч и больше подписей, она занималась этим, да.
Но это мы таким образом...
Большинство инициатив, кстати, завернуло само открытое правительство.
Вот я перечислил Ворошуков, Абызов, еще были люди.
Дело Калви
еще было. Да-да-да. Это мы таким образом с коррупцией боремся?
Ну, как умеем, так и боремся. Надо сказать, что ведь это как со свободой слова. Свобода слова – это когда одни мерзавцы контролируют других и сливают на них компромат, если вот так упрощенно говорить. Так и с коррупцией. Одни мерзавцы, значит, борются с другими в порядке межклановых всех противоречий и одних проворавшихся сажают, то, в принципе, где-то на чиновничьем уровне распространяется страх насчет того, что твое воровство может быть небезнаказанным. Поэтому они могут воровать чуть меньше от этого. Правда, это имеет обратную сторону. Как мы видим, вот по результатам года очень трудно шло финансирование национальных проектов. И некоторые проекты даже на 60% не были профинансированы.
С чем это связано?
Это было связано с тем, что ужесточился резко контроль за расходованием бюджетных средств.
Вот, то есть это, боремся.
Да, я говорю, что есть другая сторона, конечно. Имеются тут свои крайности, потому что многие частные предприниматели, насколько я знаю, они вообще не хотят по возможности иметь дело с бюджетными средствами, потому что запаришься отчитываться, во-первых. Во-вторых, могут взять за задницу по надуманным предлогам.
Не хочется заканчивать часть трагической новости. Вы помните, как сгорел Суперджет? Мы же раньше были передовиками в авиации и в авиационном производстве в том числе.
В советское время у нас была самодостаточная авиационная промышленность.
Куда оно все делось? Куда оно все делось, правда? Почему сейчас не можем?
Советская промышленность в свое время была создана в годы индустриализации при технологическом содействии западных стран, Британии и Америки. Вот. Потом по инерции она еще развивалась. У нас была своя неплохая инженерная школа авиации. Вот. Но рано или поздно все заканчивается. Поэтому надо было двигаться вперед, но вперед мы двинуться не смогли. И те авиастроительные корпорации Boeing, Airbus, Embraer или Bombardier, которые сейчас существуют в мире, а также китайцы, которые создают свои самолеты уже во многом самостоятельно, они нас опередили. И наша авиация, она не то, что мы разучились делать самолеты, но наши самолеты не конкурентоспособны. Но те самолеты, которые были созданы, например, Ту-204, вот, ну, прямо скажем, неудачный самолет. Суперджет тоже имеет массу недоработок, как это очевидно. И культура инженерная утрачивается, технологии утрачиваются. Люди, работающие на 30-50 тысяч рублей, там, в Комсомольске на Амуре, где создается, собирают этот Суперджет, ну, чего вы от них хотите? Посмотрите на зарплаты в корпорации Boeing, в NASA, и сравните с нашими, которые в том же самолетостроении или в Роскосмосе. А чего вы хотите от этих людей?
Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Иван Панкин, политолог, Георгий Бофт в студии. Оставайтесь с нами. Подводим итоги года.
Итоги 2019. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Итоги 2019 года.
Снова здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и политолог Георгий Бовт. Мы подводим итоги года. Говорили на трагическую тему. По крайней мере, мы с нее начали. Все вы помните, как сгорел суперджет. Пострадали и погибли несколько десятков людей. Мы говорим об отечественном авиастроении в этой связи, конечно. Вот мне кажется, мы немножко не договорили. Если оно сейчас находится в таком состоянии, что мы сами не можем производить один-единственный самолет отечественного производства, достойный, потому что в мире все отказываются от этого самолета, от суперджета, и мы боимся, что называется, ставить ноги на трап, то ситуация даже не патовая, а ситуация очень серьезная, критическая, я бы даже сказал. У нас нет своих самолетов. Это, наверное, нехорошо, как мне кажется. Как вы считаете, сможем ли мы свою авиацию поставить на ноги?
Смотрите, у подавляющего большинства стран мира нет своих самолетов.
Нет, тут вопрос в том, что у нас великие самолеты.
Были великие самолеты.
И истребители прямо сейчас.
Например, в Великобритании была великая автомобильная промышленность. Ее сейчас нет. И ничего, обходится она как-то другими автомобильными промышленностями другого мира. Значит, вот неконкурентоспособны наши самолеты. Если мы можем самолет создать с нуля, значит, новый, да, то тогда нужно заниматься МС-21. Или вот Илюшин пытался создать самолет свой. Тогда было принято политическое решение в пользу суперджета. Была ставка сделана на европейскую интеграцию с другими, значит, там, западными странами. Там очень много комплектующих. Мы сделали тот выбор. Тогда нужно возвращаться обратно и создавать свой самолет. Но вопрос цены качества. Мы идем к автаркии в авиации, но мы никогда не обеспечим себя в обозримом будущем полным парком только отечественных самолетов. И будем зависеть все равно от двух монополистов – Боинга и Airbus. Мы же не отказываемся на них летать.
Вы считаете их безопасными самолетами?
Весь мир на них летает. Тем не менее, авиакатастрофы бывают по разным причинам. Вот Боинг сейчас, например, разразился, по сути, громкий скандал, который кончился отставкой руководителя этого Боинга. Вот, и скандал этот связан с тем, что, в общем, и топ-менеджмент корпорации, зная о недоработках в новой вот этой модели МАКС 737, они, значит, проталкивали его, несмотря на то, что он не очень-то проталкивался. И регулирующие чиновники тоже закрывали глаза на это. Мне в компании, в истории с Боингом, ведь что интересно, что они вот уже сколько месяцев прошло после второй авиакатастрофы, они посадили на землю более 350 самолетов, насколько я помню, ну, точно больше 300, да, несут огромные убытки, и тем не менее пытаются решать проблему, пошли по-прежнему в технологическим способом, там что-то переделать, что-то доделать, рассуждают о том, чтобы снять, может быть, его вообще с производства, этот МАКС, и так далее. Но, тем не менее, мы до сих пор не слышали ни о заведении уголовного дела, ни о том, что следователи пришли в штаб-квартиру Боинга и остановили его работу, парализовав, блокировав счета, подняв документацию, изъяв компьютеры, например, как это дело было бы у нас. Поскольку, в общем, в случае с технологическими катастрофами на первое место должно выходить решение именно технологических проблем, а у нас бы уже наверняка бы нашли виноватого и посадили бы. Так что и тут тоже. Кстати, в истории с суперджетом тоже, несмотря на вот многим покажется диким мое высказывание, но тоже не стали вот педалировать эту следственно-уголовную часть, а занимаются доработкой самолета. Поскольку назначить крайнего в такой ситуации можно, но это не значит, что именно он и есть виноватый. Это сложный технологический процесс, где решения принимаются на разном уровне, и очень трудно выявить объективно того, кто действительно сознательно, прежде всего, сознательно, я подчеркиваю, принял решение о том, чтобы сделать вот самолет таким, чтобы он загорелся. Хотя там, может быть, речь шла о том, что обучение пилотов было недостаточное. Но значит ли это, что надо пилотов посадить из-за этого в тюрьму? Это же не они виноваты, что их недостаточно обучают.
Ну, там были допущены элементарные ошибки, насколько я сейчас могу судить.
Понимаете, у нас всегда на первое место сразу уголовное дело, там, и вот, чтобы кого-то непременно посадить. Но это не главное. Это нужно сделать тогда, когда был умысел, во-первых, либо преступная халатность, во-вторых. А если ни умысла, ни преступной халатности не было, а просто была сделана ошибка, это так, как с врачами. Надо ли сажать в тюрьму врачей за врачебные ошибки? Не надо, потому что тогда они вообще не станут рисковать. не стану делать операции в сложных и спорных случаях вообще. Скажут, ну вот мы не знаем, как что делать, пусть он умирает. Зато мы не сделаем никакой ошибки. Так и со сложной техникой.
Но это халатность, кстати, то, о чем вы говорите.
Что
это тоже
почему
попадает отказ от операции.
Нет, а вы нет, халатность очень трудно установить, потому что мы будем выяснять диагноз до сих пор. У меня сейчас у одного знакомого ребенок находится в сложном положении, критическом, и там нет однозначного решения. И речь идет о том, что врачи либо возьмут на себя риск, вот сейчас я не знаю, сделают это они, или не возьмут на себя этот риск. Они могут его не брать, и тогда он умрет. А если они его возьмут, они могут по тем вот протоколам лечения, ну, могут ничего не делать, но поддерживающую какую-то, и он умрет. А они могут взять на себя риск, и тогда цена успеха будет жизнь, а цена неудачи опять будет смерть. Но тогда будет их действие, и придет Следственный комитет. Вот это вот такой случай. Понимаете?
Но есть и позитивные новости в этой отрасли. Вы все помните, друзья, как пилот Дамир Юсупов посадил самолет в чистом кукурузном поле?
Да, совершенно.
Но не только он.
Гениальная история.
Но не только он, конечно, действовала вся команда. Мне вот не нравится и возмущает, когда говорят, что только он, собственно, это сделал. Нет, ну да. Только его имя возводится в ранг.
И бортпроводники, бортпроводницы, которые спасали людей, вводили их, самолет мог загореться.
Конечно.
Там было топливо еще в баках. Вот, поэтому, конечно, он герой, и хорошо, что его наградили.
Но тут, как вы понимаете,
это замечательная история.
Это замечательная история, да. Что касается российских пилотов, Георгий Георгиевич, как вы считаете, у нас летная школа сильна или нет? Вот вы начали об этом говорить. Не только же одним Дамиром Юсуповым.
Я не профессионал в этой области.
Да, у нас постоянно новости об этом самого разного толка появляются вот в нашем информационном пространстве, про то, что к пилотам такие требования, к пилотам сякие требования. Причем не нанимают, насколько я понимаю, иностранных пилотов.
Стали нанимать уже иностранных пилотов.
Нашим платят мало по сравнению
с зарубежными. А наших пилотов стали нанимать авиакомпании третьих стран сейчас. Поэтому это говорит о том, что у них достаточно высокий уровень. Качество техники авиационной все больше зависит от автопилота, нежели от пилота. И мне кажется, что, возможно, мы в каком-то будущем увидим самолеты, которые вообще будут летать без пилотов, а только на автопилоте. Как поезда в метро, например. Есть же поезда, которые уже ходят в метро без водителя. Автомобили уже испытывают, которые... Ну, и также с самолетами будет.
Это понятно. К другой теме давайте поговорим про протесты. Протесты проходили не только в России, вообще по всей стране и по всему миру, кстати. Это вообще такой протестный год.
В Гонконге, да.
Да, по всей Южной Америке. Протесты, да. Много где. Много. Даже в Алжире, я помню, были протесты. Это такой протестный год, кстати. Протестный он в России. И, среди прочего, любопытные протесты прошли в Екатеринбурге против строительства храма в сквере, как вы помните. Собственно, вот сейчас, по прошествии времени, как вы относитесь вообще к тем событиям?
Они выдохлись, и я, кстати, прогнозировал, что они выдохнутся. Я наших
протестов. Вы на чьей стороне были тогда?
Объективно говоря, у протестов была основа, потому что российское избирательное законодательство само по себе иезуитское, а выборочное его применение создает стойкое ощущение несправедливости. Я не верю, что те кандидаты, которые в результате были зарегистрированы, честно собирали все подписи. Но на что-то закрыли глаза, а на что-то не стали закрывать глаза.
Но вы перескочили на московские протесты.
Да, на
московские. Я про Екатеринбург.
В Екатеринбурге людям не объяснили, почему нужно строить храм именно в этом месте, и почему его вообще нужно строить. И на фоне своего ухудшающегося, очевидно, уровня жизни, им показалось, что неправомерно возводить роскошные церковные храмы, как они подозревают, с поддержкой городской казны, как они подозревают, хотя там частные деньги. И вот это их раздражает.
Там тема была в другом, что храмов, по словам горожан, много в городе, а скверов мало. Вот. Ну и, конечно, подразумевали какой-то коррупционный интерес.
Мне кажется, чей-то. За этим есть подозрение в том, что это либо деньги отмывают, либо хотят наварить на строительстве и строить не просто так. Что касается много храмов или немного, если храмы строятся исключительно на деньги церкви, это одна история, тогда их мало. А если храмы строятся на частные пожертвования с какими-то целями, то рассуждения о том, что храмов слишком много, они правомерны. Я был в этом году в Ярославле, например, и там вот недавно был построен такой абсолютный новодел, куда вложены были немеренные бабки, судя по всему, Так он пустой все время практически. А с другой стороны, Костроме, старый храм, я туда зашел, посмотрел на... Просто не был церковный праздник, была обычная воскресная служба, он был полон народа. Понимаете, вот это все зависит от церковной общины. Иногда чиновники хотят отличиться тем, что дарят за счет, в том числе и бюджета, роскошные церковные сооружения. Но если не намоленное место, оно сразу видно, что новодел. И там народу нет никого. И, в общем, видно, что вот это вот не то. А храм, который простоял сотни лет, например, Звенигородский, он небольшой, там Спасо-Старожевский монастырь, постоянно люди ходят туда, потому что он привлекает именно своей намоленностью.
Прервемся на пару минут, после этого продолжим. Иван Панкин и политолог Георгий Бовт в студии.
Итоги 2019. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Итоги 2019 года.
Продолжаем подводить итоги года. Иван Панкин и политолог Георгий Бовт в студии. К московскому делу переходим. Московское дело, оно вытекает из дела Голунова. Я напомню, как все дело протекало. Журналист портала «Медуза», оппозиционного СМИ, Иван Голунов направлялся на встречу со своим приятелем, журналистом прогосударственного СМИ, что любопытно, Раштудей. Вот. До встречи так и не дошел, то есть до друга, потому что его повязали сотрудники полиции, которые нашли у него наркотические вещества. Устроили у него обыск, и, исходя из того, что появилось, собственно, потом в интернете фотографии из его квартиры, он был, ну, натуральным таким российским, а может быть, даже и колумбийским наркобароном. Потом выяснилось, что фотографии эти левые и принадлежат вообще, то есть даже не принадлежат, а они просто как бы с другого дела.
Ну, и просто наркотики подбросили.
Да, ничего, и потом, конечно, мы начали подозревать все дружно, что и наркотики подбросили, и не только домой, которые там маленькую какую-то порцию тоже нашли, и те, которые подбросили ему лично. Ну и вообще вся эта ситуация, почему следили за этим Иваном Голуновым, чем он так привлек внимание полицейских. Это журналист-расследователь. Считается, что это хороший журналист-расследователь. Общество осталось фактом задержания крайне недовольно. Все высыпали на улицу. Аватарки всех фейсбуков вышли с надписями «Я, мы, Иван Голунов» в поддержку. Потом сразу три издания вышли, значит, с одинаковой первой полосой, что, считаю, ну, на данный момент аналогичных прецедентов не было. То есть уникальный случай такой. И, как мне кажется, это очень сильно изменило вообще, даже не знаю, что конкретно, но многое дело Ивана Голунова. Ему смягчили, насколько я знаю. Пока не смягчили, просто его выпустили на свободу. Предполагалось, что он сядет сразу и надолго. Но под давлением общественности его как минимум выпустили. Сейчас его дело засекречено, оно продолжает рассматриваться. Итак, что вы можете сказать уже по итогам прошедшего времени по делу Ивана Голунова?
Уголовное дело в отношении правоохранителей, которые подбросили наркотики, было возбуждено за один день до ежегодной пресс-конференции Путина. То есть через полгода после преступления, которое они совершили. Ясно, что политические круги высшие не хотят сдавать силовиков в данном случае, поскольку тогда надо будет задавать дальше вопросы, а кто, собственно говоря, санкционировал слежку за Голуновым, на каком основании она была сделана, оперативная разработка, кто давал санкции на прослушивание его телефонных разговоров. Это формально должно делаться на основе судебного решения, даже закрытого. Вот. И тогда выяснится, что все это было сделано потому, что он проводил расследование против так называемой кладбищенской мафии в Москве. Расследование это проводить не хотят. Никто из фигурантов расследования, которое вышло Глунову после уже этой истории, не пострадал. Там кого-то отправили в отставку, кого-то даже повысили, кого-то просто передвинули по горизонтали, а уголовное дело против непосредственных исполнителей в подбрасывании наркотиков возбудили, как я уже сказал, только за день до пресс-конференции Путина для того, чтобы он мог сказать, что оно возбуждено. Поэтому никаких уроков правоохранительная система не извлекла. Хотя я потом обратил внимание, что по регионам было принято целый ряд обвинительных приговоров, вынесено правоохранителям именно за подбрасывание наркотиков. То есть есть основания надеяться на то, что такая практика как минимум не будет развиваться дальше. А до этого, до дела Голунова, я тоже тогда смотрел статистику, было всего 4 случая за все последние годы, когда их осуждали. Ни одного не посадили на реальный срок. Было 2, по-моему, условных срока правоохранителям. А теперь вот появилось несколько в Татарстане, еще где-то, значит, в Ленинградской области росгвардейцам каким-то дали. Там реальные сроки. Это хорошо. Может быть, будут меньше подбрасывать наркотики.
Почему я заговорил про дело Голунова?
А, кстати говоря, потом отомстили участникам московских протестов. Силовики должны же были где-то отыграться. Поэтому они
что отомстили?
С особой жестокостью за свое унижение.
Вы считаете, что это именно так, да?
Да. То, что их опустили мордой в дерьмо в деле Ивана Голунова, они считают это унижением. А вот то, что дело засекретили и не рассказывают нам о том, в чем были причины слежки за Глуновым. Это как раз спасение их лица.
Самому Глунову не рассказывают. Ну,
потому что он не признан свидетелем по данному делу. А вернее, он свидетель, он не пострадавший по данному делу. Он по делу о том, что его подбросили наркотики, не признан пострадавшим. Не идиотизм ли это? Он признан свидетелем всего лишь. А свидетелю можно не давать материалы дела. Вот и все.
Активизировалась.
Очень грязная история. По-прежнему продолжает быть грязной. Она никак не очистилась. Правоохранители выглядят здесь нелицеприятно, и их продолжают выгораживать.
Гражданское общество активизировалось. Люди почувствовали, что вот за счет этой активизации они могут спасать людей. И несколько раз у них было еще очень интересных кейсов, я имею в виду, получалось спасать и других. Актера Устинова тогда вытащили.
Оптимист, наверное, большой.
Ну, не, подождите, но есть же прецеденты и после Голунова.
Знаете,
лучше, кстати, быть оптимистом, как я, чем пессимистом, как вы, мне кажется.
Лучше, наверное, да.
Все-таки мы в Новый год смотрим.
Да, потому что если лягушка умерла или полудохлая, то ее можно гальванизировать.
Типичный бофт, друзья, типичный бофт. Я его знаю.
Подключить к ней электричество, она начнет дергаться. Так и с гражданским обществом, которое...
Кто угодно начнет дергаться.
Скорее мертвое, чем живое. Но когда какие-то вопиющие случаи беспредела возникают, оно вдруг возбуждается. Причем вот по схожим случаям не возбуждается, а тут вот какие-то вот случаи бывают, когда оно вдруг возбуждается. И тогда действительно какая-то реакция появляется. Если бы наше гражданское общество регулярно было на страже и на чеку и реагировало бы на системные нарушения, тогда бы вот таких скандалов было меньше. Но оно, к сожалению, мне кажется, более скорее мертво, чем живо.
И вот в следующем году, в следующих годах оно не будет активизироваться сильнее, вы считаете?
При таких жестких репрессивных законах, которые есть по отношению к любым проявлениям, формам протеста и даже критике власти, мне кажется, что у нашего гражданского общества в обозримом будущем весьма мало шансов на развитие. Зато если в стране случится, не дай бог, какой-нибудь острый кризис, тогда это все сразу выльется на улицу и приобретет характер погромов, как это, собственно, было в нашей истории.
Пару слов, пожалуйста, немного времени по поводу скандала с Грузией, конфликта даже почти. «Стул раздора» назвали этот конфликт, международный скандал, который разгорелся после того, как представитель России Сергей Гаврилов сел не на тот стул, когда выступал в грузинском парламенте. Его куда посадили, туда он и сел, но это было кресло спикера.
Да.
Вот, они посчитали это оскорблением, но что было дальше, друзья, вы хорошо помните. Георгий Георгиевич...
Грузинская оппозиция истерична. Она весьма взбалмошна, и у нее стойкие антироссийские настроения. С другой стороны, наш правящий класс уже довольно давно, еще с начала 90-х, воспринимает Грузию как недогосударство. И грузинский политический класс, как таких клоунов, которые не способны создать полноценную государственность. Вот когда эти крайности две сталкиваются, то получается то, что получается. В результате мы долго еще будем восстанавливать регулярное авиасообщение с этой страной.
Иван Панкин и Георгий Бофт, хотя надо закончить как-то
с Новым годом вас.
Надо закончить как-то позитивнее.
А позитивно я вам скажу, что...
Наладим.
Да,
давайте
наладим.
Давайте наладим. Не будем ссориться и конфликтовать ни с кем.
Да,
я надеюсь, что и с нами никто не будет.
Мирных решений будет гораздо больше, чем конфликтных.
Иван Панкин, Георгий Бофт, с Новым годом вас, друзья. До свидания.
До свидания.
Итоги 2019.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст собака.phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!